эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Сегодня 21 марта в Цхинвали и Сухуми 8, в Тбилиси 9 часов вечера. У микрофона Кэти Бучуришвили. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе. Двое грузинских ученых попали в санкционный список Украины, но оба отрицают факт посещения аннексированного Россией Крыма.
Зная, какие отношения между Россией и Украиной, не стали даже рассматривать возможность поездки. Я даже не могла бы предположить, что это может иметь такие последствия.
Юго-осетинские партии не могут похвастаться финансовой прозрачностью. Источник пополнения партийного кошелька тайна за семью печатями.
Пусть предоставят, пожалуйста, отчеты по финансовой деятельности. Откуда пришел, куда ушел и так далее. Этот отчет должны делать все.
Чем важна для самопровозглашенной республики Абхазия Архузская конференция Европейской экономической комиссии ООН?
Нам нужно сделать так, чтобы все, что будет происходить на территории республики, реализовывалось таким уровнем экологической ответственности и безопасности, чтобы это никоим образом не отразилось на природе.
Эти и другие материалы слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте echokavkaza.com. А сейчас в эфире «Время новостей». С ними из пражской студии Амина Умарова.
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй выступила с обращением к нации, в котором фактически поставила ультиматум парламенту – согласиться на ее план выхода из ЕС и получить короткую отсрочку для принятия необходимых законов, либо оказаться перед перспективой покинуть Евросоюз вовсе без соглашения через 9 дней, назначенную 2 года назад дату – 29 марта 2019 года. Мэй сообщила, что обратилась к ЕС с просьбой об отсрочке Брексита до 30 июня и возложила ответственность за срыв назначенного срока на парламент, который дважды отказался одобрить ее соглашение. В телеобращении Мэй заявила, что ее и избирателей объединяет желание исполнить решение референдума о выходе из ЕС, и что она не намерена просить о более долгой отсрочке Брексита, чтобы Британии не пришлось участвовать в выборах депутатов Европарламента в мае. Длинная отсрочка была одним из вариантов, которые обсуждались ранее в парламенте как средство избежать выхода из ЕС без соглашения, против чего высказалось большинство депутатов. Однако правительство пересмотрело эту позицию и попросило ЕС лишь о короткой отсрочке, чтобы, по словам критиков Мэй, поставить депутатов перед бинарным выбором – план Мэй или Брексит вовсе без соглашения. Евросоюз, в свою очередь, дал однозначно понять, что условием короткой отсрочки должно быть одобрение британским парламентом соглашения Мэй. Сочетание этих позиций и привело британский парламент к ситуации, которой он противился, проголосовав против выхода из ЕС без соглашения при любых обстоятельствах. Сейчас непонятно, как будет действовать парламент. В Брюсселе начинается 2-дневный саммит лидеров стран Евросоюза. Главной темой встречи станет отсрочка Брексита. Перенос даты даст Лондону необходимое время, чтобы уладить все юридические вопросы, но на это должны согласиться остальные 27 стран-членов ЕС. Франция накануне угрожала отклонить просьбу Мэй. В Париже требуют гарантии, что британский парламент в конце концов поддержит план премьер-министра. Такой же точки зрения придерживается и Берлин. Сама Мэй проведет отдельные переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном и главой Европейского совета Дональдом Туском. Президент Литвы Даля Грибаускайте выразила убеждение, что Евросоюз примет решение отложить сроки выхода Соединенного Королевства.
Я ожидаю, что мы сегодня примем решение по поводу даты отсрочки. Не обязательно июнь, это может быть май. И некоторые условия также будут обсуждаться.
Тем временем в Великобритании петиция в поддержку отмены выхода страны из Евросоюза собрала более 900 тысяч подписей. Прошение опубликовано на сайте британского парламента. Для рассмотрения петиции в Палате общин необходимо 100 тысяч подписей. Великобритания присоединилась к ЕС в 1977 году и станет первой страной, которая его покинет.
Эхо Кавказа. Новости.
Как минимум 65 человек погибли при крушении туристического парома в Ираке, сообщает BBC со ссылкой на местные власти. Судно затонуло в реке Тигр рядом с Мосулом. На борту находились около 100 человек. Корабль был сильно перегружен. Большинство пассажиров не умеют плавать, сообщил глава городской службы гражданской обороны. Паром направлялся к туристическому острову в день празднования Навруза, праздника прихода весны, который отмечается иранскими и тюркскими народами. Многие из пассажиров были семьями с маленькими детьми, сообщает телеканал «Аль-Джазира». В первоначальном списке погибших больше половины утонувших женщины, отмечает издание. Глава канцелярии президента Польши Анджея Дуды Кшиштоф Шерский прокомментировал решение главы государства не пригласить Владимира Путина на памятные мероприятия, приуроченные к 80-летней годовщине начала Второй мировой войны. Он заявил агентству ПАП, что Польша будет отмечать дату агрессии против себя с представителями государств, которые сотрудничают с Варшавой в обеспечении мира на основе соблюдения международного права, уважения суверенитета других государств и их территориальной целостности. Прокуратура Нидерландов предъявила обвинение в терроризме стрелку в Утрехте, жертвами которых стали три человека. 37-летнему Гёкмену Танису предъявлено обвинение по статьям о массовом убийстве с террористическим мотивом и угрозе терроризма. Об этом со ссылкой на сайт Нидерландской прокуратуры сообщает Deutsche Welle. 22 марта Танис предстанет перед судом. Заседание будет проходить в закрытом режиме. Прокуратура считает, что обвиняемый действовал в одиночку. Ведомство также исключает версию семейной драмы. Об этом ранее писали СМИ, но следователи не нашли связи между нападавшим и жертвами. Теперь Танису предстоит пройти психологическую экспертизу. 18 марта вооруженный мужчина открыл стрельбу по пассажирам трамвая в Утрехте. Три человека погибли, пятеро получили ранения. Гёкмен Танис, местный житель турецкого происхождения, был задержан спустя несколько часов после стрельбы.
Новости представила Амина Умарова. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Боджоришвили. Переходим к темам дня. Двое грузинских ученых попали в список Украины, утвержденный накануне президентом Петром Порошенко. Миранда Турманидзе и Мераб Халваши, однако, отрицают факт нарушения территориальной целостности Украины, так же, как и посещение аннексированного Крыма Россией. Тему продолжит Мзия Парисишвили.
Вот так с потолка объявить человека нежелательной персоной, в недоумении повторяла Миранда Турманидзе, глядя в санкционный список президента Украины Петра Порошенко. Накануне он подписал указ о введении санкций против юридических и физических лиц, участвовавших в агрессии против Украины. В числе более 800 физических лиц указаны и данные Миранды. Трудно сказать, когда она узнала бы об этом, если бы не местный журналист грузинской службы радио «Свобода» Эколорд Кипанидзе. Миранда Турманидзе, научный сотрудник, сотрудник археологического музея Батуми, занимается исследованием найденных у Черноморского побережья украшений античного периода и каким образом ее работа может пересекаться с антиукраинской деятельностью, Миранда Турманидзе никак не может взять в толк. После долгих раздумий она больше склоняется к мнению, что это может быть связано с приглашением для участия в международной конференции, которая два года тому назад получили в археологическом музее Батуми. К сожалению, я даже не помню, кто нас пригласил. Речь шла о конференции в Севастополе, в древнем Херсонесе. И там нас просили представить научную статью на основе исследования античных археологических материалов. Мы с самого начала на это не обратили внимания, зная, какие отношения между Россией и Украиной, а мы учитываем государственные интересы Украины, и не стали даже рассматривать возможность поездки. Я даже не могла бы предположить, что это может иметь такие последствия. Миранда Турманидзе вспоминает, что она лишь направила организаторам конференции один абзац о том, что изучает украшения античного периода. Она утверждает, что никаких статей на Севастопольскую конференцию не посылала. В отличие от Миранды, еще один попавший под санкции Украины гражданин Грузии Мераб Халваши точно помнит название организации, которая прислала им приглашение. Это историко-археологический музей-заповедник Херсонес Таврический. Мераб Халваши, ректор Батумского университета имени Шота Руставели, вспоминает.
2017 году в Севастополе была проведена международная конференция по античному периоду. Может быть, я там был в списке приглашенных. Мне, как исследователю античного периода, прислали приглашение с предложением выступить с чисто научным докладом о Хиосской амфоре. С учетом того, что Крым оккупирован Россией, а также того, что там должны были участвовать и представители Российской ассоциации антиковедов, мы им не отправили доклад, не стали участвовать в конференции, и, конечно же, именно по той же причине я физически туда не поехал.
По словам Халваши, у Батумского университета с университетами разных украинских городов есть связи, хотя он сам ни разу не бывал в Украине. Халваши намерен обратиться в МИД Грузии и в посольство Грузии в Киеве и Украины в Тбилиси. Ректор Батумского университета будет добиваться снятия наложенных на него санкций, финансовых и не только. Все это ему кажется абсурдом или недоразумением. Тем более, что в санкционном списке оказались те, кто на самом деле нарушает принципы территориальной целостности, как у Украины, так и Грузии. Санкционный список, обновленный Советом национальной безопасности и обороны Украины, вошли представители де-факто Республик Абхазии и Южной Осетии, чьи представители в качестве наблюдателей посещали сепаратистские регионы Украины, Донецк и Луганск. МИД Грузии пока никак не прокомментировал попадание граждан Грузии в санкционный список Украины. Официально из Киева посольство Украины в Грузии еще не получало список. Эхо Кавказа из-за отсутствия посла отказали в официальном комментарии, хотя подтвердили, что из грузинских СМИ уже в курсе о заявлениях Миранды Турманидзе и Мераба Халваши. Посольство Украины готово посодействовать гражданам Грузии в случае их обращения и предоставления подтверждающих их слова информации и оперативно передать ее украинским компетентным органам для того, чтобы там разобрались в этом деле и приняли соответствующее решение. Примечательно, что на сайте Севастопольского музея есть краткая информация о том, что в октябре 2017-м была проведена международная конференция, в которой участвовали ученые из разных стран, но каких именно в ней не уточняется. Об этой же конференции в свое время сообщал и Краеведческий музей Евпатории. В информации, размещенной на сайте музея, говорится, что в конференции участвовали ученые из России, Румынии, Грузии и Украины. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Пятеро представителей Южной Осетии, наблюдавших за выборами в самопровозглашенных республиках Донбасса, попали в санкционный список Совета национальной безопасности и обороны Украины. Они уже заявили, что встретили новость без волнения и даже с юмором. Мурат Гукимухов о фигурантах списка и реакции наблюдателей.
О санкциях стало известно в среду. Они касаются граждан нескольких стран, выступавших наблюдателями на выборах ЛНР и ДНР. Из Южной Осетии в список вошли глава администрации президента Игорь Казаев, вице-спикер парламента Руслан Тидеев, депутаты Бахва Тидеев и Игорь Чочиев, а также помощник президента Давид Газати. Есть такой документ, он опубликован в интернете, называется «Решение Совета национальной безопасности и обороны Украины 19 марта 2019 года о применении, отмене и внесение изменений в персональные, специальные, экономические и другие ограничительные меры, санкции. К этому документу есть приложение номер один под названием «Физические лица, которым применяются ограничительные меры, санкции» на 243 страницах. Так вот, на 15 и 16 странице указаны 5 югоостинских товарищей. С 38 по 42 номер включительно. Перед тремя абхазскими. В чем заключаются санкции? Во-первых, это блокировка активов, временное ограничение права человека пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом. Во-вторых, предотвращение вывода капиталов за пределы Украины. И в-третьих, это запрет на въезд в Украину. Срок санкций 3 года. Все попавшие под санкции товарищи уже заявили, что никакими активами в Украине не обладают, ездить туда не собираются, поэтому санкции им не страшны. Председатель Югоостинской партии Отечества Вячеслав Габозов также просматривал санкционные списки. Он обратил внимание вот на такую деталь.
В санкционные списки Украины включены не просто частные лица. Там написано, что включены официальные лица, причем, значит, четко перечислены все государственные должности, которые они занимают. Четко написано и Республика Южная Осетия там указывается без всяких приставок, типа так называемая, без всяких кавычек и так далее. И, кстати говоря, без привязки к Грузии. Четко указывается, что руководитель администрации, президента Республики Южная Осетия, парламента Республики Южная Осетия, город Хинвал, они четко пишут. Так что я думаю, украинцы в какой-то степени продемонстрировали, что они понимают, что Республика Южная Осетия – это отдельное государство. Это уже хороший момент, прорывается вот таким образом. То, что они где-то в глубине души понимают сложившиеся реалии.
Лидер оппозиционной партии «Новая Осетия» Давид Сануков также обратил внимание на эти детали.
Вот первый шаг со стороны Украины, что внесли туда именно не так называемых, а прямо называя должности и представительства страны, это, конечно же, отчасти факт признания, хотя бы де-факто, что вот такое государство существует, есть там такие органы государственной власти.
Но при этом Давиду Санакову не понравилась реакция югоостинских наблюдателей, попавших под санкции. Самый молодой депутат Игорь Чучев заявил, что Порошенко, вводя санкции против него, пытался таким образом привлечь к себе внимание. Мало чем отличался от этого заявления комментарий вице-спикера Руслана Тидеева, разве что хулиганским лексиконом. Цитирую. «То, что Украина ввела против меня какие-то санкции, меня совершенно не колышет. Я не собираюсь туда ехать, это всего лишь пиар-шаг украинских властей». Глава администрации президента Игорь Казаев вдруг выступил в качестве эксперта по украинским делам. Цитирую. «В целом могу сказать, что введенные персональные санкции имеют исключительно популистский посыл для граждан Украины, которым режим Порошенко пытается показать подобие работы». Конец цитаты. Давиду Санакову, как бывшему руководителю дипломатического ведомства, такая реакция показалась слишком легкомысленной для людей, представляющих государство. «Это был не лучший повод озорничать и отпускать колкости», — говорит Давид Санакоев.
«Официальное лицо является представителем своего государства и... как он говорит, как он себя ведет, судят о государстве. Надо быть корректнее, даже в разговоре с оппонентами. Я вот никогда не видел, чтобы российские представители власти такого уровня могли вот таким образом реагировать, в том числе и на санкции. Я думаю, что если бы было больше уважения к своим оппонентам, которое проявляется также и в лексике, тогда, я думаю, отношение к нам бы начало быстрее меняться в лучшую сторону.
Помимо Южной Осетии, в санкционные списки Совета национальной безопасности и обороны Украины также вошли граждане Абхазии, Австрии, Бельгии, Бразилии, Греции, Испании, Италии, Нидерландов, Германии, США и Венгрии, которые были наблюдателями на выборах в Донецке и Луганске. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
К другим темам дня. В парламенте прошли дебаты вокруг выступления министра юстиции Теи Цулукяни в высшем законодательном органе. На протяжении нескольких часов депутаты от большинства, меньшинства и министр обменивались любезностями. Подробности в сюжете Серго Брекваци.
Последний час министра продолжительностью в два дня без преувеличений стал одним из самых эмоциональных за последнее время. Выступление главы Минюста Теи Цулукяни в парламенте и последующее обсуждение, проделанное ее ведомством работы за последние годы, переросли во взаимные обвинения депутатов. Еще вчера в ходе заседания спикер парламента Ираклий Кобахидзе сделал замечание представительнице Альянса патриотов Аде Маршане. «Госпожа Ада, после выкриков «не подмигивайте националам», хотя желаю удачи в объединении». «Соединений с националами», — сказал он. Ответ Маршане последовал уже сегодня. Она приписала к заслугам Кобахидзе тот факт, что сегодня у парламента нет никакого авторитета, и продолжила.
«Господин Кобахидзе, вы председатель парламента. Признайтесь, даже в глубине души вы не сомневаетесь, что заслужили кресло спикера. Как вы посмели вчера это сказать? Упаси Господь вашу грузинскую мечту, так называемую политическую организацию, от того, чтобы Альянс патриотов сошел с ума и объединился с национальным движением. Что вас тогда спасет? Несчастные вы и жалкие».
Не оставила Ада Маршане без внимания высказывание Теи Цулукяни в свой адрес. Министр заявила, что у Маршане нет монополии на то, что она одна из Абхазии, и поэтому не стоит считать, что ей все дозволено.
«Я не преувеличу, если скажу, что это трагедия для страны, что на фоне конфликта и последующих событий, развивавшихся в нашей любимой Абхазии, сегодня я единственный депутат абхазской национальности. Это плохой факт, это неправильно, это лично моя трагедия и итог неправильной политики государства в этом вопросе. Я никогда не говорила этого, чтобы не считали, что я пользуюсь этой уникальностью в парламенте»,
сказала Ада Маршане. Она предупредила Цулукяни, что больше не позволит разговаривать с ней в такой манере, на что министр юстиции ответила.
Выступают некоторые люди, в данном случае я не говорю о национальном движении и его подразделениях, и советуют не говорить с ними в таком тоне. Нет, госпожа Ада, я с вами не буду говорить ни в каком тоне, поскольку уважаю партию и госпожу Ирму, с которой мы боролись плечом к плечу. Но прошу вас, госпожа Ада, не используйте на этой трибуне русский нарратив.
Неоднократно за последние два дня с парламентской трибуны слышались нелестные комментарии оппозиции в адрес грузинской мечты и Бедзина Иванишвили. К примеру, депутат от Европейской Грузии Гига Бокерия сказал...
Сулукяне – воплощение команды Иванишвили. Это люди, которые решили служить своей стране, защищать интересы своих граждан, но по сей день, находясь во власти уже седьмой год, существуют за счет ненависти к своим оппонентам.
В свою очередь, Тея Сулукяне встала на защиту экс-премьера.
Вы не должны просто так упоминать имя Иванишвили. Госпожа Тина много расспрашивала о том, что я знаю. О господине Бедзине я знаю много. Знаю о тех благих делах, которые он совершал. И в отличие от вас, я знаю ему цену. Цена Бедзина Иванишвили в этой стране – это цена человека, который является гарантом мира, стабильности и того, что наш суверенитет уважают другие страны. Этого для меня, как для рядового гражданина, достаточно, чтобы стоять рядом с ним в качестве министра или простого избирателя.
Что касается отчета Сулукяне о проделанной за последние годы работе, депутаты от меньшинства назвали его бессодержательным, полным несоответствий и даже нарциссическим. Представители большинства не остались в долгу и обвинили оппозицию в том, что за два дня ни в одном своем комментарии и выступлении те не проявили интереса к работе Министерства юстиции и не задали ни одного вопроса по сути. Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Сегодня в Сухуми было подписано соглашение о сотрудничестве между Российским экологическим обществом и Абхазским фондом международного делового сотрудничества, в котором была выражена готовность реализовать цели, закрепленные в Архузской конференции Европейской экономической комиссии ООН. О том, что это за конвенция и почему она важна для самопровозглашенной республики, рассказывает наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
В подписанном соглашении обозначена важность реализации механизмов Архузской конвенции Европейской экономической комиссии ООН о доступе к информации, участию общественности в принятии решений и доступе к правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды, а также готовность российского экологического общества содействовать применению международных стандартов для защиты экологии с акцентом на низкоуглеродное развитие. Предметом сотрудничества должно стать обсуждение острых экологических проблем, реализация природоохранных проектов, взаимодействие с экологической общественностью, проведение совместных исследований в области охраны природы, привлечение международных экспертов и средств международных организаций и фондов для реализации экологических проектов в Абхазии. Рашид Исмаилов сказал...
Мы будем развивать экологическое благополучие Республики Абхазия. Есть такое определение устойчивого развития. ООН совсем недавно определила 17 целей устойчивого развития. Больше половины из этих 17 целей – это цели в области экологии. Нам нужно сделать так, чтобы все, что будет происходить на территории республики, реализовывалось с таким уровнем экологической ответственности и безопасности, чтобы это никоим образом не отразилось на природе.
Вахтанг Пипия дополнил.
Что касается отдельных проектов по экологической безопасности нашей страны, есть у нас уже кое-какие наработки, по которым мы будем двигаться и дальше. Сегодня будоражит наш народ. Вы прекрасно знаете, что у нас сегодня происходит в Сухуми с полигоном мусорным. Правительство выделило новое место полигона. Но это тоже не решение вопроса. Мы должны глобально произвести проект, чтобы у нас с отходами было хотя бы на каком-то европейском уровне.
Отвечая на вопрос журналиста, Рашид Исмаилов пояснил, что низкоуглеродное развитие – это современная стратегия, принятая во всех развитых странах. Она нацелена на минимальное использование полезных ископаемых и на развитие возобновляемых источников энергии, таких как солнце, вода, ветер. Уже сегодня в мире есть около 300 инвесторов, готовых реализовывать такие проекты. На вопрос о том, чем конкретно занимается российское экологическое общество, Рашид Исмаилов ответил, что оно работает по 11 направлениям, таким как вода, воздух, управление отходами. Есть у них проекты по Волге и по Байкалу. Флагманский проект – это интерактивная карта социально-экологических конфликтов, на которой отмечены горячие точки. Туда направляются эксперты, группы специалистов для проведения круглых столов, дискуссий и поиска решений. Свое отношение к добыче нефти в Абхазии Исмаилов выразил так.
Как источник для повышения уровня благополучия, наверное, республики, да, безусловно. Это инвестиции, это добавочная стоимость. Как один из, наверное, сегодня болезненных вопросов, связанных с негативным воздействием на окружающую среду, особенно на шельфе. Этот вопрос требует очень глубокой проработки с точки зрения вот экологических рисков. То есть должны быть учтены все риски, должны быть применены такие технологии, которые будут обеспечивать нулевое воздействие на окружающую среду. Такие технологии сегодня есть, там крупнейшие компании мирового уровня применяют их. У нас на Каспии, на шельфе работают наши российские компании с повышенными экологическими требованиями. Здесь прям очень жесткое должно быть регулирование со стороны властей, со стороны общественного контроля, может быть, привлечение уже, конечно, таких экспертов мирового уровня, чтобы они понимали, что если будут добываться углеводороды, то это будет происходить с нулевым воздействием на окружающую среду. Это должно быть таким вот прям ключевым условием.
В Абхазии сегодня нет ни одной общественной организации, которая бы осуществляла экологический контроль над теми проектами, которые реализуются. Поэтому стороны заинтересованы в том, чтобы привлечь экспертные возможности российского экологического общества. Возможна помощь в поиске и привлечении инвесторов, которые могли бы заниматься экологическим бизнесом, таким как, например, переработка отходов. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Голоса.
Время рубрики «Голоса». В Цхинвале ее подготовила наш корреспондент Зарина Санакоева.
Как бы вы оценили уровень системы здравоохранения у нас в республике?
На этот вопрос я пока не могу ответить, потому что я уже давно не ходила и не пользовалась услугами. Нет, это не говорит о том, что мне очень хорошо. Я как раз сейчас стою, а у меня давление ой-ой-ой. Вот сейчас чуть-чуть появится время, и я схожу и обследуюсь. Мне нужно УЗИ сердца сделать, но это, конечно же, надежнее сделать во Владикавказе, чем здесь. Так что я поеду во Владикавказ и сделаю там УЗИ сердца. Нет, а потом уже с этими ответами я могу прийти спокойно. У нас кардиологи хорошие здесь, так что нужно к ним обратиться. Есть у нас очень хорошие, высококвалифицированные врачи. Я не спорю. А есть, конечно, которые, от которых можно было бы желать ничего, не знаю.
Имфолобом, бофостом. Вот говорят, что сейчас все бесплатно. Но сегодня, например, я заплатила за УЗИ 1000 рублей. Я спросила, сколько. Врач сказал, сколько считаете нужным. Но даже это не проблема. А проблема в том, что в последнее время очень плохо делают анализы. Хоть и бесплатно. Я готова заплатить за хорошую диагностику. Я не понимаю, почему эту проблему нельзя решить, когда сами же врачи жалуются на результаты этих анализов. А какая медицина без диагностики? Одним словом, желательно, чтобы было лучше.
Как бы вы оценили уровень медицинского обслуживания у нас в республике?
Ну, я считаю, что, несмотря на то, что многие врачи, доктора стараются делать нашу жизнь более здоровой и комфортабельной, но не хватает все-таки специалистов в разных профилях, не хватает оборудования или не хватает специалистов, которые бы работали на этом оборудовании. Пока что уровень очень низкий. У нас каждый день происходят какие-то несчастья, умирают люди, только потому что не хватает у нас, к сожалению,
методов диагностики и аппаратов для этого.
Ситуация улучшается или ухудшается?
Ситуация, конечно, с годами улучшается. Во-первых, у нас есть чистая больница, чистые палаты.
Можно посмотреть, как часто тяжелых больных возят в Грузию. Если бы было все нормально, их бы туда не возили.
Система здравоохранения намного улучшилась за последнее время. У нас появилось много специалистов, молодых, грамотных. Мне очень понравилось состояние новой больницы. Чистые палаты, в которых есть все удобства. Я довольна.
Это была рубрика «Голоса», и ее подготовила Зарина Санакоева. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвали 20 часов 30 минут. Краткий региональный выпуск новостей представит Амина Умарова.
В санкционный список Украины вошли граждане из самопровозглашенных республик Абхазия и Южная Осетия, наблюдавшие за выборами в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках, которые официальный Киев считает незаконными сепаратистскими образованиями, сообщает Кавказский узел. Под действие введенных с 20 марта украинских санкций попали глава абхазского ЦИКа Томас Гогия, депутат парламента Алмазхан Ардзинба и посол по особым поручениям МИД Олег Ашба. В санкционный список также вошли глава администрации юго-осетинского президента Игорь Казаев, вице-спикер парламента Руслан Тедеев, депутаты Бахва Тедеев и Игорь Чочиев, а также помощник главы республики Давид Газати. Указ президента Украины Петра Порошенко о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны о санкциях был опубликован накануне на его официальном сайте. Украина не признает независимости Абхазии и Южной Осетии, считая их частями Грузии. В подписанном документе говорится, что ограничительные меры в отношении лиц, попавших под санкции, предусматривают блокировку активов, предотвращение вывода капиталов за пределы Украины, отказ в предоставлении и отмене виз резидентам иностранных государств и применение других запретов въезда на территорию Украины. Срок действия санкций – 3 года. Всего в санкционном списке 294 юридических и 848 физических лица. Граждане Австрии, Бельгии, Бразилии, Греции, Испании, Италии, Нидерландов, Германии, США и Венгрии. Председатель ЦИК самопровозглашенной Республики Абхазия Томас Гогия заявил, что граждане, попавшие под санкции Киева, не имеют никаких активов в Украине, поэтому он не видит в этих санкциях проблемы, передает РИА Новости. Блокировка активов, запрет на въезд – для нас это не проблема. У нас нет ни капитала, ни активов на Украине. А что касается визы, то я не ездок на Украину, сказал Гогия, отметив, что абхазская делегация действовала в рамках Минских соглашений и никаких нарушений с их стороны не было. В Цхинвали санкции Украины считают бессмысленными и популистскими. Такое решение сегодня высказали юго-осетинские чиновники, включенные в санкционный список. Игорь Казаев отметил, что даже если бы санкции несли какой-либо урон, безусловным приоритетом для меня, как и всего руководства Южной Осетии, является поддержка братских народов Донецкой и Луганской народных республик. И никакие санкции не смогут нам помешать развивать отношения, выстраивать сотрудничество в политической или экономической сферах. Конец цитаты. По словам Казаева, Украина ранее уже вводила персональные санкции против граждан Южной Осетии, в том числе против президента Анатолия Бибилова. Европейская Грузия и свободные демократы объединились в единый избирательный блок. Об этом стало известно на совместном брифинге представителей оппозиционных партий, который в прямом эфире транслировали грузинские телеканалы. По решению объединившихся оппозиционеров, кандидатом от избирательного блока в Тацминском мажоритарном округе грузинской столицы будет один из лидеров свободных демократов – юрист Шалваш Авгулидзе. Промежуточные выборы в Тацминском мажоритарном округе состоятся 19 мая 2019 года. Необходимость проведения промежуточных выборов возникла по причине прекращения депутатских полномочий нынешнего президента страны Саломе Зурабишвили, которая была независимым депутатом от Тацминского округа в парламенте 9-го созыва.
Региональные новости представила Амина Умарова.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. Руководитель Минрегионразвития Майя Цкитишвили заявила, что реализация проекта глубоководного порта Анаклия в назначенные сроки невозможна. По мнению министра, консорциум развития Анаклии не выполнил взятые на себя обязательства. В связи с этим международные доноры предъявили государству новые требования. Подробности у Ираклия Урагвелидзе.
Заявления министра прозвучали сегодня в парламенте Грузии, где Майя Цкитишвили выступила с докладом на пленарном заседании. Первая стадия строительства порта не будет, по всей видимости, завершена, как планировалось прежде, к 20 ноября будущего года, резюмировала министр.
По последней информации из консорциума, начало работ было запланировано на 2 апреля. Однако нам известно, что детальное проектирование пока выполнено только на 60%. Не были мобилизованы необходимые финансы, поэтому я считаю, что сроки, к сожалению, выглядят нереалистичными.
Свои предположения Майя Цкитишвили подкрепила списком требований из 8 пунктов, полученных, по ее словам, от консорциума 15 марта.
Они направлены на расширение государственных обязательств. Они хотят, чтобы государство застраховало риски инвесторов и банков в случае снижения грузооборота, сокращения доходов или других рисков. Мы изначально считали, что ответственность за предлагаемые риски должны нести консорциум и инвесторы. Эти требования были заранее известны, и мы не собирались гарантированно страховать коммерческие риски. Мы остаемся на этой позиции сейчас. В начале апреля состоятся переговоры между правительством, международными финансовыми институтами и консорциумом, где мы уточним и сверим наши позиции.
Депутаты от оппозиции заявили, что правительство намеренно завело ситуацию в тупик. Представитель Европейской Грузии Гига Букерия обратился с вопросом к министру.
Как вы оцениваете заявление Бедина Иванишвили в адрес ключевых фигур проекта «Анаклия»? В частности, его заявление, что два банка сожрали всю Грузию, и одним из них был назван ТБСИ Мамука Хазарадзе, который является главным лицом в консорциуме. Как вы оцениваете последующие действия прокуратуры, громогласно обвинившие банк ТБСИ в отмывании денег, хотя в этом деле до сих пор нет конкретных подозреваемых? Как вы думаете, нанесли ли эти действия удар по осуществлению проекта?
Правительство провалило проект «Анаклия», заявил глава парламентской фракции нацдвижения Роман Гуцеридзе.
Мы видим, что проект «Анаклия» сорван, и правительство пытается свалить с больной головы на здоровую. Это вы подыскали такого инвестора, это вы на 3 года затянули тендер, это вы не выполнили все обязательства по поводу необходимой инфраструктуры. Вы что, в состоянии построить за оставшиеся 1.5 года автомобильную железную дорогу до порта, не говоря о других обязательствах? И главный вопрос. Даже если вы сможете в будущем привлечь другого инвестора, он что, предложит вам более льготные условия?
Если государство увидит, что инвестор не в состоянии выполнить взятые на себя обязательства, мы будем искать другого инвестора, заявила в ответ Майя Цкитишвили.
Говорить о том, что правительство намеренно завалило проект, чтобы оправдать свое невыполнение обязательств, по меньшей мере, несерьезно. Этим занимаются некоторые СМИ, обвиняющие правительство в том, что оно с помощью прокуратуры пытается воспрепятствовать строительству порта. Сразу скажу, тендер на подведение дорог объявлен. По его итогам мы составим график. Разумеется, есть риски отставания от нашего графика, но такие же риски существуют и в графике работ консорциума, который обязался за 1.5 года израсходовать 600 миллионов там, где сейчас 8-метровый слой грязи. Мы подведем и железную, и автомобильные дороги.
Позднее ситуацию прокомментировал учредитель и глава консорциума развития Анаклия Мука Хазарадзе. Продолжение строительства зависит от выполнения требований банков и инвесторов, заявил он журналистам.
Мы ни на минуту не приостанавливали строительный процесс. Осталось лишь решить некоторые финансовые вопросы, которые зависят от реализации соглашения из 8 пунктов, если, конечно, оно будет заключено в ближайший период.
По мнению наблюдателей, окончательная ясность появится в начале апреля, после завершения переговоров между представителями правительства, международных финансовых институтов и инвесторов. Впрочем, учитывая тональность сегодняшних заявлений главы Минрегионального развития Маэц Китишвили, шансы на достижение соглашения минимальны, говорят эксперты. Из Тбилиси Иракли Урагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
Юго-осетинские партии не могут похвастаться финансовой прозрачностью. Несмотря на то, что закон обязывает Минюст публиковать такую отчетность, источник пополнения партийного кошелька – тайна за семью печатями. При этом предвыборная щедрость политических игроков, кроме благодарности, вызывает и здоровое любопытство. За чей счет они пытаются склонить на свою сторону избирателей? Ирина Келихсаева о тайной кассе юго-осетинских партий.
Непобежденным пока чемпионом по раздаче подарков от политических партий остается правящая Единая Осетия. Новостные ленты государственных СМИ, телевидения без устали перечисляют их список. Сладости, стиральные машины, инвалидные коляски, особая гордость – 170 перекрытых заново крыш домов. Это вызывает смешанную реакцию, говорит политолог Дина Алборова. Финансовая деятельность партии по-прежнему остается закрытой информацией для большинства населения.
Очень интересно, например, финансовая деятельность этой политической партии. Потому что столько вот подарков делает эта политическая партия, дай бог им здоровья и много возможностей. Но вот у меня вопрос к фискальным органам в данном случае. Из каких источников делаются все эти блага? Когда, например, другие партии себе позволить этого не могут. Вот мне интересно, как гражданину, я имею право интересоваться. Мы говорим о том, что мы за прозрачность деятельности и в первую очередь финансовой деятельности. Вот пусть предоставят, пожалуйста, отчеты по финансовой деятельности. Откуда пришел, куда ушел и так далее. Этот отчет должны делать все. И вот мне интересно, в Министерстве юстиции этот отчет есть? И если есть, пусть озвучат, пожалуйста, кто какую деятельность за вот эти там год-два, какие партии и как они осуществляют вот эту свою деятельность.
Я ни разу не видел такой отчетности, делится с «Эхом Кавказа» юго-осетинский общественник Тимур Цхурбати, хотя интересуюсь всеми событиями и не пропустил бы таких данных, продолжает Тимур Цхурбати.
Ну, интересно, потому что непонятно, откуда берутся деньги, откуда оказывается помощь. И я как избиратель бываю в заблуждении. Я не верю, что та помощь, которую оказывает партии, состоит из сборов членских взносов. Но это просто невероятно. Этого не может быть. Поэтому меня недоверие вызывает. А то, что вызывает недоверие, у такого в обществе, по-моему, не должно быть. Должна быть открытость и ясность. Ну, оказал кто-то помощь, дай бог ему здоровья, скажи об этом. Ничего стыдного, я в этом не вижу. Потому что неизвестно, может, они какой-то террористической организации или какой-то картель может через них отмывать деньги. Вот такое тоже может быть. Так, теоретически, если предположить. Поэтому отчетность должна быть открытой.
Почему мы не видим этой отчетности, продолжил Цхурбати? Потому что мы еще не доросли до нормальной демократии. Пример остальным партиям должна показать партия власти. Правда, она считает, что она и есть власть, и на нее законы не распространяются. Юго-осетинский блогер Алан Парастаев уверен, даже если бы простой избиратель не знал, что партии должны перед ним отчитываться, интерес к их финансовой деятельности возникает непременно. Мне кажется, они перебарщивают с пиаром своих гуманитарных акций. Посмотрите новостные ленты, когда из 10 сообщений в день 3 посвящены тому, как спикер подарил дом, другой политик кому-то коляску.
Это, конечно, хорошо, что они занимаются гуманитарной деятельностью, но откуда эти финансы, откуда такое мощное финансирование? Это должно быть как-то более открыто. В их же интересах, потому что люди просто не понимают, откуда, слушай. Люди думают, что они просто берут тупо из бюджета средства и выдают их за свои пожертвования. Мне на самом деле так не кажется, но такое впечатление создается очень много. Партия все-таки не фонд, да, гуманитарный. А другая сторона этого дела в том, что партия на самом деле не должна так много дарить.
достаточно сделать так, чтобы эти блага граждане получали от государственных структур, тем более партия власти, организовать работу так, чтобы человек не в подарок получал дом, а по очереди положено ему.
Аттракцион о невиданной щедрости, подобного акциям «Единой Осетии», признается Алам Парастаев, он не припоминает, цитата. Они переплюнули в этом даже коммунистов времен СССР. Эдуард Джабевич Кукойте тоже любил делать подарки, но он как-то не ассоциировался с партией. Конец цитаты. Еще одну точку зрения озвучил «Эхо Кавказа» лидер парламентской партии «Единство народа» Владимир Келексаев.
Думаю, что они могут и не показывать тех спонсоров. Это их дела. Но вот, допустим, именно бюджетные деньги они могут уже и озвучивать, чтобы люди знали, куда эти деньги уходят. Да.
Закон о политических партиях Южной Осетии обязывает Министерство юстиции ежегодно по состоянию на 1 января публиковать не только перечень политических партий, но и сводные годовые финансовые отчеты политических партий и иную открытую информацию о них. Статья 19. Все попытки найти сегодня такие публикации даже на сайте самого ведомства не увенчались успехом. Ирина Хелексеева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
«Эхо Кавказа».
Мы возвращаемся в Сухуми, где в преддверии нынешней президентской гонки в Абхазии продолжает доминировать так называемая портретная демократия. Когда вокруг лидеров потенциальных кандидатов в президенты самопровозглашенной республики группируются их сторонники, партии, общественные организации. Но появилось и другое явление – политические силы, которые находятся в поиске своего кандидата. О двух недавних эпизодах этого рассказывает Виталий Шария.
Можно с убежденностью сказать, что никогда еще внутриполитическая ситуация в независимой Абхазии не представлялась такой «рассыпчатой», в кавычках. Это относится как к властной команде, которую с 2015 года по разным причинам покинуло немало политиков, чей бронепоезд стоит на запасном пути, так и к оппозиции, кое-кто из видных представителей, который перешел во властные структуры, другие же бесконечно далеки от той консолидации, которой в преддверии 27 мая 2014 года смогли добиться координационный совет и лидер тогдашней оппозиции, а ныне действующий президент Рауль Хаджимба. И еще одна отличительная черта нынешней кампании. И сегодня в Абхазии доминирует так называемая портретная демократия, когда есть лидеры, вокруг которых, как потенциальных кандидатов в президенты, группируются их сторонники. Но появилось и другое явление – политические силы, которые находятся в поиске своего кандидата. Именно с такой декларацией о намерениях выступила учрежденная 21 декабря прошлого года общественная организация «Общее дело», за которой очень быстро закрепилась характеристика «Третья сила». И хотя председатель новой организации Вадим Смыр и другие ее лидеры ни разу не назвали имя предполагаемого кандидата от нее, пообещав сделать это весной, но сперва по сарафанному радио, а потом в интернет-сообществе стремительно распространилась информация, что отцы-основатели «Общего дела» настроены сделать ставку на кандидатуру председателя Священной Митрополии Абхазии отца Дорофея Дбара. И вот вчера ближе к вечеру архимандрит Дорофей разместил на своей странице в соцсети Facebook, в последние полгода, пишет он, в различных СМИ и социальных сетях, стали часто упоминать имя архимандрита Дорофея Дбар как возможного участника предстоящих выборов президента нашей страны. И рассказав о предыстории, он завершает свой пост так. В марте 2019 года я стал замечать, что люди, усиленно убеждавшие меня в необходимости принять участие в президентских выборах, стали дистанцироваться. Почему, остается только догадываться. Да, я признаю, что никогда не был покладистым и пушистым. Да, я всегда действую самостоятельно, следуя своим принципам и убеждениям, пусть даже они ошибочны. И я никогда не играл в закулисные игры, никогда не интриговал. Но все это было с самого начала известно всем, кто уговаривал меня заняться политикой. Все вышеизложенное, а также внутренние убеждения, окончательно сложившиеся в течение двух недель проходящего Великого Поста, побудили меня мне принять бесповоротное решение. Я не намерен заниматься политическими игрищами и говорю Окси «нет» своему участию в выборах президента Республики Абхазия в 2019 году в качестве кандидата. Признаться честно, особого желания ввязываться в президентскую гонку у меня и не было. На президентских выборах 2019 года я буду голосовать против всех кандидатов, и такое решение у меня назрело уже давно. Я и впредь буду голосовать против всех, собственно, до тех пор, пока нынешняя политическая элита Абхазии не будет вынуждена уйти со сцены, и мы не увидим политических фигур новой формации. Конец цитаты. А позавчера, 19 марта, СМИ распространили информацию: партия Амцахара идет своим курсом. В ней сообщалось, что накануне вечером состоялось экстренное заседание политсовета оппозиционной политической партии Амцахара. И далее. Возмущение собравшихся вызвали упорно распространяемые, особенно в последнее время, слухи о расколе в рядах оппозиции и в самой партии Амцахара. По словам партийцев, все мы едины, партия идет своим курсом и неизменно следует своим принципам. На заседании речь шла и о предстоящих президентских выборах, обсуждался план мероприятий по подготовке к ним. Участники заседания заявили, что оппозиция в свое время будет озвучена имя достойного кандидата на пост президента Республики Абхазия. Конец цитаты. Один из интернет-комментаторов удивился. По-моему, именно благодаря этой информации подавляющее большинство тех, кто знает сейчас об этом якобы расколе, и узнало о нем. Конец цитаты. Другой заметил: так вроде бы амцахаровцы давно уже определились, что их кандидатом будет Аслан Бжания. Конец цитаты. Виталий Шария специально для Эхо Кавказа из Сухума.
О нравственных устоях партии Амцахара, ностальгии по СССР и работе перепадных ГЭС в обзоре абхазской прессы, который в Сухуме подготовила Анаит Гагарян.
Партия Амцахара идет своим курсом. К такому итогу пришли участники экстренного заседания расширенного политсовета политической партии Амцахара, пишет Абхазия-Информ. Возмущение собравшихся вызвали упорно распространяемые, особенно в последнее время, слухи о расколе в рядах оппозиции и в самой партии Амцахара. У партии давно сложившиеся нравственные устои и всевозможные попытки раскачать ситуацию ни к чему не приведут. Мы не привыкли идти против своей воли и против идеи нашей партии для достижения личных, а тем более корыстных интересов. Мы всегда были последовательны в своих решениях, никогда не занимались интригами и никого не предавали, говорили представители региональных отделений партии. Все собравшиеся сошлись во мнении, что внутри самой партии нет непонимания и раскола. Она едина, в то же самое время ряды ее пополняются. Участники заседания заявили, что оппозиции в свое время будет озвучено имя достойного кандидата на пост президента Республики Абхазия. Жители Абхазии поделились с корреспондентом газеты «Республика Абхазия», чтобы они сегодня были готовы перенести из советской жизни в настоящую. Зураб Адзимба, зав. Отделом флоры и растительности Института ботаники, ответил, что самое главное, что он вынес из жизни с самого детства, это чувство дружбы. В трудные послевоенные годы мама отвела меня во вторую сухумскую школу. Никто из нас не задумывался, кто какой национальности, кем у кого работает отец. Да и учителя относились ко всем ровно, не покровительствовали ученикам, если у них родители занимали должности, приводит слова Зураба Адзимба, газета «Республика Абхазия». В советское время большое внимание уделялось спорту, а в Абхазии еще и туризму. Зураб Адзимба уточнил, что молодые люди, студенты, знали каждый уголок из своей Абхазии и вообще всех родных Кавказских гор. По роду работы я сегодня связан с этой сферой современной Абхазии и знаю, что правительство нашей страны прикладывает огромные усилия, чтобы восстановить и спортивно-туристический образ жизни в молодежной среде и отвлечь молодежь от погружения в телефоны, вернуть молодому поколению нормальные здоровые интересы, заключил Зураб Адзимба. Перепадная ГЭС-1, расположенная на реке Эрискале в селе Первый Гал, это единственная на сегодняшний день рабочая рабочая гидроэлектростанция из каскада 4 ГЭС, сообщает нужная газета. Гидроэлектростанция находится в ведомстве РУП «Черноморэнерго». Мощность ГЭС составляет 220 мегаватт. Среднегодовая выработка 700 миллионов киловатт-час. Главный инженер Гига Каталадзе сообщил, в зимний период Абхазия забирает от 380 до 400 мегаватт, поэтому нашей энергии не хватает. В декабре-марте почти вся энергия идет в Абхазию. Одна из турбин сегодня находится на ремонте. Следовательно, сокращается количество выработанной электроэнергии. Издание уточняет, что сегодня на ГЭС работает около 200 человек. В основном жители Галского и Ткварчевского районов, а также несколько работников из Зунгдиди. Работа на ГЭС круглосуточная. Остальные ГЭС каскада расположены через каждые 4 километра вниз по реке. Мощность каждой ГЭС 40 мегаватт. Ни одна из них не работает. По мнению энергетиков, эти дополнительные мощности облегчили бы кризисную ситуацию с электроэнергией в Абхазии. Однако восстановление таких объектов требует огромных средств. Анаит Гагарян, специально для Эхо Кавказа, Сухум.
Читаем прессу.
И последняя рубрика нашей программы «Панорама».
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Чешская контрразведка раскрыла группу российских хакеров из Праги, которые предположительно осуществляли кибератаки в Чехии и других странах Евросоюза. Эту информацию обнародовало чешское издание «Респект», которое провело расследование на основании информации, ставшей известной в конце прошлого года. Тогда на сайте чешской службы безопасности появилось упоминание об этой операции, рассказывает Александра Вагнер.
Журналистам удалось выяснить, что в группу хакеров входили как граждане России, так и граждане Чехии, но это были россияне, получившие ранее чешское гражданство. Они основали в Праге две частные компании и занимались продажей компьютеров и программного обеспечения. Под прикрытием этой деятельности они занимались кибератаками. В изъятых компьютерах обнаружили соответствующие программы. По данным издания «Респект», технику ввозили в Чехию из других стран по российским дипломатическим каналам. Автор расследования Анджей Кундра рассказал «Радио Свобода», что группа российских хакеров действовала в Чехии более 2 лет, и большую часть времени за ее работой следили сотрудники чешской службы безопасности.
Сколько людей привлекались к деятельности этой группы, мы, к сожалению, не знаем. Однако однозначно можно сказать, что это был не один человек, а несколько. Но что интересно, эти хакеры подчинялись российской контрразведке, подразделению ФСБ. В прошлом, когда речь шла о хакерских атаках в международном контексте, выяснилось, что к этому имеет отношение российская военная разведка, Главное управление Генштаба, известное как ГРУ. В чешском случае говорится об агентах ФСБ, которые были членами хакерской группы. Однако они, скорее всего, были частью более обширной структуры, которая действовала и, возможно, продолжает действовать в Европе, а, возможно, и в других частях мира. Эта сеть создавалась таким образом, чтобы соответствующая техника располагалась в разных странах, чтобы хакерские атаки было впоследствии сложнее предотвратить.
Автору расследования не удалось выяснить, каким именно кибератакам имели отношение обнаруженные в Чехии хакеры. В Чехии, тем не менее, 2 года назад произошла кибератака на электронную почту сотрудников Министерства иностранных дел.
Хакерам удалось получить доступ к электронной почте всех чешских дипломатов, даже министра иностранных дел. Служба безопасности Чехии тогда заявила, что подозревает именно Российскую Федерацию в этой кибератаке. И эта информация была обнародована в ежегодном отчете контрразведки. Мне удалось выяснить, что помимо России в этой кибератаке принимал участие также Китай.
Говорит журналист Онджей Кундра. В последнем ежегодном отчете информационной службы безопасности Чехии говорится, что в 2017 году кибератакам подверглись электронная почта не только сотрудников МИД, но и других государственных структур. В октябре 2018 года стало известно об аресте 8 граждан России и Вьетнама, осуществивших кибератаку на базу данных документов о видах на жительство Министерства иностранных дел Чехии. Чешские СМИ обращают внимание, что часть часть российских хакеров получили чешское гражданство. Ранее в прессе не раз появлялись сообщения о том, что Чехия предоставляла гражданство некоторым россиянам при подозрительных обстоятельствах. Ондрей Кундра отмечает, что не единожды СМИ удавалось выяснить, что выдача чешского паспорта сопровождается коррупцией.
Мы не можем исключить, что уже тогда, когда россияне, влившиеся в обнаруженную хакерскую группу, получили паспорт гражданина Чехии, они работали на ФСБ. Я предполагаю, что это станет предметом дальнейшего расследования.
По данным чешского журналиста, часть участников хакерской группы была выслана за пределы Чехии. Радио «Свобода» писало, что в 2017 и 2018 годах среди 8 иностранцев, получивших чешское гражданство за выдающиеся заслуги перед Чешской Республикой, были Александр Кулаковский, чье имя есть в списке 500 самых богатых россиян, а также его сын Кирилл Кулаковский. Формально отец и сын Кулаковский получили чешские паспорта за научный вклад. Однако выяснилось, что речь шла о договоренности с властями города Либерец, поддержавшими заявку на предоставление гражданства в обход обычной процедуры в обмен на инвестиции. С 1993 года чешское гражданство получили 4764 россиянина. Вид на жительство в стране имеют 38223 гражданина России. Александра Вагнер, Радио «Свобода».
Вы слушали информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кейти Буджоришвили. Всего вам доброго и до завтра.